Уважаемые коллеги, и слово для выступления предоставляется Игорю Степановичу Галендухину, эксперт рабочей группы по защите прав граждан в Комитете Госдумы Российской Федерации по делам общественных объединений, религиозных организаций. И Игорь Степанович представляет общественную организацию «Защита прав осужденных». И тема выступления – анализ трехлетней практики обжалования дисциплинарных взысканий на основании норм международного права. Пожалуйста.
Благодарю, уважаемые коллеги. Я буду достаточно краток, чтобы сэкономить время для остальных выступлений. С Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод я познакомился в местах лишения свободы. Когда, значит, освободился, для меня стояла дилемма, где найти себя. Ну, так как общество не проявило должного намерения видеть меня в какой-либо из отраслей народного хозяйства, я продолжил свою, так сказать, правозащитную деятельность. Опыт, первый опыт и первые результаты которой я приобрел еще, находясь в местах лишения свободы. Что я хочу сказать? Год у меня ушел на определение той отрасли, где бы я мог себя с максимальной пользой для общества реализовать. Наконец-то определился, что это будет обжалование наложения дисциплинарных взысканий на осужденных. Что это из себя представляет и какими нормативно-правовыми документами вообще регламентировано как со стороны международного права, так и российского права? Ну, во-первых, это конвенция европейская о защите прав человека. Вот именно в отрасли обжалования дисциплинарных взысканий это два постановления Европейского суда. Дело Микадзе против Российской Федерации и дело Городничева против Российской Федерации. И также европейские пенитенциарные правила. Это резолюция Комитета министров Совета Европы 2006 года, номер не помню. Кстати, данный документ, когда я еще прочел, находясь там, он меня ночь сна лишил. Настолько это впечатлило меня, значит, после прочтения данного документа. Значит, с российской стороны это Уголовно-исполнительный кодекс, правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом Минюста номер 205 для исправительных учреждений и, соответственно, целый сон различных ДСПшных приказов, ну, изданных Минюстом или Федеральной службой исполнения наказаний. Ну, о них мы не будем говорить. Так вот, давайте рассмотрим, так сказать, в трех плоскостях, как себя на сегодняшний день в части наложения дисциплинарных взысканий, практики обжалования ведет исполнительная власть, то бишь Федеральная служба исполнения наказаний, судебная власть, суды первой инстанции, апелляционные суды и законодатели по части исправления ситуации и приведения нормативной базы к нормам европейского права. Значит, исполнительная власть в качестве сотрудников исправительных учреждений, как вот здесь предыдущий докладчик Юб Цюрмен рассказал, как во Франции, у нас примерно то же самое. Все отдано абсолютно на откуп представителю, начальнику учреждения. То есть он действует по принципу «я хозяин, барин». Не согласен? Читай пункт первый, да? Вот. То же самое происходит происходит подготовка материала на основании всех документов, которые представляют сотрудники администрации, то есть представители заинтересованного лица. Осужденный оказывается, по сути дела, противопоставлен системе. Во Франции на дисциплинарной комиссии может присутствовать адвокат, у нас этого пока добиться не удается, хотя первые попытки уже делаем. И вот таким образом налагается взыскание, и осужденный оказывается либо в штрафном изоляторе, либо в ПКТ и ПКТ. После этого осужденный подает заявление на обжалование незаконно наложенного, как он считает, дисциплинарного взыскания. Суды первой инстанции для них становятся открытием, когда, значит, защищая права данного осужденного, я делаю ссылку на нормы европейского права и затем привожу, ну, в некоторых случаях, когда это подпадает, нормы постановления Европейского суда. суды первой инстанции не готовы, надо признавать это, пока к применению вот в той части права, которой занимаемся я, вот Роман Евгеньевич Качанов, не готовы к применению европейских норм, то есть полное непонимание. Ну и про законодательную власть я скажу, они даже не занимаются косметическим ремонтом, а происходит какое-то такое жеманное припудривание в Уголовно-исполнительном кодексе, который был очень быстро создан, по сути дела оторвали корку исправительно-трудового кодекса РСФСР, когда мы вступили в Совет Европы в 96-м году. И первое, что представители Совета Европы на что обратили внимание, сказали, что вот именно ИТК РСФСР не соответствует, ну, вообще ни в какие ворота не лезть. Оторвали корку, написали Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, какую-то часть, буквально малую, норм выбросили, и вот он до сих пор живет уже практически 17 лет без каких-либо серьезных изменений. Так вот, наверное, мой самый будет любимый сон после слов Юг де Сурмена о том, что у них председатель суда занялся этим вопросом. Это когда наш председатель Верховного суда подымет вопрос и призовет Министерство юстиции перестать заниматься ерундой, а пересмотреть уголовно-исполнительный кодекс, либо вообще принять новый. И как раз вот та рабочая группа при комитете Государственной Думы, экспертом которой я являюсь, сейчас пытается, так сказать, донести до Министерства юстиции, до депутатов, начать работу над подготовкой нового уголовно-исполнительного кодекса. Но пока это все разбивается о нежелании, я причем подчеркиваю, полное нежелание. Мы в этом году практически выбили из министра юстиции Коновалова обещание пересмотреть, по сути дела, туземский приказ. Это 268-й, опять же, для служебного пользования закрытый приказ, которым легализовано, ну, извините меня, анальные обыски осужденных. Он пообещал к 1 января, значит, данную норму убрать и привести в более-менее хотя бы с медицинскими работниками и с использованием сканирующей аппаратуры. Вот. Дальше, значит, я хотел бы также кратко остановиться на позиции, значит, нашего Свердловского областного суда. Буквально последние 4-5 месяцев это стало, скажем, ну, таким теплым ветром, когда многие в апелляционной инстанции многие решения, на мой взгляд, незаконные, судов первой инстанции отменяются и, соответственно, выносится новое решение, именно основанная на нормах Европейской конвенции и вот тех постановлений Европейского суда, которые я перечислил. Также вот сейчас вернусь к тем вчерашним выступлениям коллег, которые говорили о том, что как права человека преподается в наших университетах, все готовится, все замечательно, мы хорошо работаем. Ну вот здесь, наверное, и будет эта ложка дегтя. Извините, тогда у меня вопрос, коллеги, к образовательному сообществу. Откуда берутся механовы? Это, кто не понимает, начальник Копейской колонии ИК-6, человек с высшим юридическим образованием, который организовал систему пыток, вымогательства, насилия над осужденными. Давайте будем все-таки преподавать предмет права человека не только умом, но еще и сердцем. У меня все.
Спасибо, уважаемые коллеги. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопрос.
Si j'ai bien compris, depuis quelques mois, il y a des décisions qui font référence à la jurisprudence de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme. Qui ont été rendus dans le tribunal régional, et je voulais savoir à quoi, si j'ai bien compris, et je voulais savoir si ça, à quoi ça répondait, quelles étaient les raisons pour lesquelles il y avait un changement de position de la part des juges de cette juridiction.
Euh, Ну, это два решения, значит, дело Микадзе против России 2006 года говорит о том, что вообще наложение дисциплинарного взыскания с помещением осужденного в ШИЗО, ПКТ и ПКТ является очень суровым наказанием и как раз должно применяться с точки зрения соразмерности очень взвешенно. Дело Городничева против Российской Федерации 24 мая 2007 года, там просто четко сказано, что в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации есть норма содержания не свыше 15 суток осужденного в штрафном изоляторе. Соответственно, превышение является нарушением статьи 3 Европейской конвенции, без обсуждения. И вот по какой-то, не знаю, счастливой случайности, либо это совпадение с изменением нахождения в должности председателя суда, смена одного на другого. Но вот позиция Свердловского областного суда претерпела кардинальное, я подчеркиваю, кардинальное в моем видении изменения.
Спасибо. Пожалуйста, вопрос еще.
Merci beaucoup. J'ai compris que vous avez dit que c'est le directeur de prison qui peut décider tout. Ça m'a surpris parce que il n'y a pas seulement des décisions de la Cour des droits de l'homme, mais il y a aussi le travail des comités pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, qui ont adopté des standards très larges sur toutes les questions qui concernent les prisonniers. Et comme cet comité s'occupe de la prévention des violations, je pense que c'est aussi très important de donner attention à ces standards. Merci beaucoup.
Я как реплика скажу по этому поводу. Да, у нас статья 117 Уголовно-исполнительного кодекса дает полномочия начальнику исправительного учреждения практически единолично, но сейчас это сделано под видом дисциплинарных комиссий, налагать дисциплинарное взыскание, согласно 115, это помещение в штрафной изолятор до 15 суток, перевод в помещение камерного типа до 6 месяцев и перевод в единое помещение камерного типа до года собственным постановлением, и не надо никакого действительно, если осужденный не будет обжаловать в судебном порядке, не надо никакого подтверждения судом. Это первая часть. Вторая часть вопроса, значит, стандарты. Замечательные стандарты, европейские пенитенциарные правила. Но подходы суда, когда я с ними начинаю дискуссию по этому поводу в ходе судебного заседания, они ссылаются на статью 3, часть 4 Уголовно-исполнительного кодекса, которая гласит: рекомендации международных организаций, значит, могут быть применены только если это не затрагивает социальную либо экономическую составляющую. Причем здесь это? Если мы заглянем в статью 13 Устава Совета Европы, где четко прописано: Комитет министров Совета Европы является тем органом, действующим между парламентскими сессиями. Статья 15 Совета Европы гласит, что Комитет министров Совета Европы по рекомендации коллегиальной ассамблеи, либо по собственному усмотрению, подчеркиваю, производит заключение соглашений и конвенций, направленных на достижение целей Совета Европы. Пункт Б статьи 15 Устава Совета Европы гласит следующее: некоторые заключения могут быть созданы в форме рекомендаций, переданы членам государствам, и Комитет министров Совета Европы имеет право запрашивать об исполнении данных решений. То есть это, в принципе, по логике международных документов, это неукоснительное соблюдение данных правил, уже рекомендации. Но пока в судах мы стоим на своем. И вот сейчас появились первые апелляционные решения, подтвердившие, с которыми я пойду в Европейский суд. Мы будем выстраивать позицию так вот.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Эта конференция посвящена преподаванию прав человека вообще в университетах, а мой вопрос сейчас состоится в том, существуют ли такие программы преподавания прав человека для государственных служащих, например, в местах лишения свободы? Если да, есть какое-то содействие со стороны государственных или частных университетов, которые специализированы с преподаванием прав человека в отношении таких программ для государственных служащих? То есть, есть какое-то сотрудничество между ними?
Значит, у нас, я буду говорить за систему Федеральной службы исполнения наказаний, так как все-таки я их достаточно хорошо изучил, как ботаник. Вот, значит, у них есть 6 специализированных университетов на сегодняшний день, где преподается такая дисциплина, как права человека, но кто и как ее преподает, я же не зря говорил, не только умом, а сердцем. И самое удивительное, вот трехлетний опыт, так сказать, приведения конкретно нашего главного управления в СИН по Свердловской области привел к тому, что они сделали достаточно отважный, отчаянный шаг. Пригласили меня стать преподавателем в учебном центре, в своем учебном центре, где я буду буквально с ноября месяца раз в неделю готовить младших инспекторов. Это как раз тот состав, который несет службу вот на местах, который первый контактирует с осужденными. Именно с точки зрения европейского права, практики применения европейского права и вообще на основе собственных судебных решений, вернее, ну, тех решений, которых я уже добился в судах.
Спасибо.
Все?
Еще вопросы?
Благодарю.
Спасибо. Сергей Иванович, еще. Да, пожалуйста.
Я лишь хотел уточнить.
Я
хотел уточнить, вы уже собрались в Европейский суд с материалами, которые, по сути дела, у вас уже подготовлены. А Конституционный суд Российской Федерации по этому поводу высказался уже?
Нет.
Вы игнорируете его умышленно?
Можно сказать так. Ну, я, честно сказать, после одного решения, с которым я сейчас столкнулся, это такая узконаправленная ситуация по оспариванию работ по благоустройству, и Конституционный суд в свое время вынес отвратительное, на мой взгляд, абсолютно необоснованное решение, где он даже применил, как мы тут коллеги говорили, выхватывая купюры из декларации Международной организации труда 1930 года и, по сути дела, легализовал применение рабского принудительного труда в части работ по благоустройству. Я просто не хочу добиться подобного, чтобы это было положено еще кирпичом в стену обороны. В СИН, Минюста, Конституционного суда и прочего, прочего. Я все-таки ставлю его на ту сторону баррикад. Может, это моя ошибочная позиция.
Спасибо.
Все?
Спасибо. Уважаемые коллеги...